Глава 9.
Я даже не знаю, с чего начать.
Монахиня выглядела растерянной.
Это произошло так неожиданно, и мой мир перевернулся вверх дном.
А вы рассказывайте все по порядку. Я никуда не тороплюсь. Подлил ей чая, а себе кое-чего покрепче. Во-первых, откуда у вас 120 лекарей?
Примерно 120,
поправила меня Агнеса.
Вы совсем ничего не знаете о нашем монастыре?
В ответ я развел руками. Как-то не особо интересовался. Других дел хватало. Так что про подобные места я знал лишь общую информацию. Кстати говоря, в разных мирах у монастырей совершенно разные функции. В одних поклоняются богам, в других — силам Вселенной. Слышал о монастырях, где послушники верили лишь в науку и посвящали свою жизнь изучению окружающего мира. Здесь же монастыри — это центры добродетели. Они свято верят, что делают этот мир лучше для будущих поколений, и этого достаточно. Взаимопомощь, искреннее миролюбие, самопожертвование — это лишь малая талика положительных качеств послушников и монахов.
Наш монастырь специализировался на воспитании лекарей и помощи страждущим. У нас есть лазарет, где мы днем и ночью принимали всех нуждающихся в лечении, а наши лекари не только спасали жизни, но и обучали одаренных детей.
Судя по тому, что она говорит, в прошедшем времени не так давно что-то пошло не так.
Звучит неплохо. Но мне кажется, есть какой-то нюанс.
И мне это кажется уже с тех пор, как она пришла в мой замок. Не будет просто так мать-настоятельница обращаться к графу. Да и понятно, откуда у нее проблемы с аристократами. Все же ее монастырь занимался лечением всех нуждающихся бесплатно, а значит, у монастыря есть спонсоры, и теперь они что-то требуют взамен. По крайней мере, эти мысли появились у меня сразу. И теперь мне не терпится узнать у нее, как все есть на самом деле.
Раньше все расходы нашего монастыря полностью покрывали пожертвования от трех аристократов. Они щедро оплачивали все наши нужды и даже находили по всей стране одаренных, которым нужна наша помощь.
Монахиня покачала головой и отвернулась к окну.
Только недавно я поняла, что они делали это не из-за доброты. Эти аристократы специально собирали со всей страны одаренных целителей. Ведь я несколько раз пыталась пристроить к нам в монастырь простых ребятишек, которым тоже нужна была помощь. Но нет, их не взяли. Это место было только для особенных.
«Ужас какой!» — прикрыл я рот руками. «И как они только посмели!»
— тяжело вздохнул и поймал на себе удивленный взгляд Агнесы.
«Кстати, а вы в курсе, что я тоже не самый добрый лекарь? Не только лечу людей, но иногда даже убиваю?»
Задумался на пару секунд и начал загибать пальцы.
«Хм. Убиваю, кстати, намного чаще, чем лечу».
«Я наслышана о вас, Михаил»,
— нахмурилась та.
«И все прекрасно понимаю».
«Это хорошо, что понимаете», — кивнул ей. «В таком случае я хотел бы услышать, что вы от меня хотите. Конкретно».
«Я хочу, чтобы вы забрали себе всех наших воспитанников»,
— пожала она плечами.
«Чтобы вы взяли на себя их обучение и обеспечение всем необходимым».
«Всех?»
«Да. У нас не все имеют дар лекаря», —
смутилась она. «Все же недавно она смогла заинтересовать меня именно лекарями».
«Всего у нас 300 воспитанников. Но сразу хочу сказать...»
«Хорошо», — перебил ее. «Поверю вам на слово, и вы можете не переживать. Ваши воспитанники будут под моей защитой. Но что делать с вами и другими монахинями? Мне кажется, спонсоры не будут рады решению отдать мне всех воспитанников».
«Насчет нас не переживайте», — усмехнулась она. «Нас забирать не нужно. Мы сами как-нибудь справимся».
На самом деле, сегодня я смог узнать что-то новое. И даже выслушать удивительную историю, историю о том, как настоятельница монастыря долгие годы собирала щедрые пожертвования с нескольких важных и влиятельных аристократов. Как в стенах монастыря десятилетиями воспитывались верные лекари. Как появлялись новые воспитанники, преимущественно сироты, бездомные и потерянные. Причем практически всегда привозили их люди тех самых спонсоров. Все эти тайны вскрылись совсем недавно, со смертью прежней настоятельницы. И когда Агнеса заняла свой пост, она узнала обо всех махинациях своей предшественницы. О ее дорогой недвижимости, о виллах в теплых странах, о банковских счетах и тайниках с золотом. Прежняя настоятельница успела накопить немалые богатства, продавая воспитанников аристократам. И Агнессе от этого стало тошно.
«Все воспитатели уже в курсе этих дел», — заключила настоятельница. «Мы разделили между собой деньги, которые остались от прошлой настоятельницы, и многие успели покинуть страну. А завтра я отправляюсь в долгое плавание».
Я открыл рот, но не нашел, что сказать. Странные чувства, конечно.
«Вы можете нас осуждать, но это не имеет никакого значения», —
усмехнулась она.
«Просто представьте, каково сейчас нам, мне, другим монахиням, тем лекарям, что положили свои жизни ради воспитания детей, их обучения и помощи страждущим. Каково им? Все их идеалы были растоптаны, они оказались ложью. И мы узнали, что наши жизни были посвящены не добру, а чьим-то интригам».
Судя по лицу Агнессы, если бы она могла убить тех аристократов прямо сейчас, она бы это сделала без лишних сомнений.
«Теперь мы будем жить для себя. Где-то в теплых краях и со внушительными счетами».
«Серьезное заявление», — кивнул я. «Но если вы уже все решили и поняли, что ваши прежние идеалы оказались пустым звуком, то почему вы все еще не в теплых странах?»
«Я не могла бросить детей», —
честно призналась она. «Я чувствую, что это правда».
«Совести не позволит оставить их вот так, в угоду каким-то аристократам. А действовать пришлось быстро, ведь они уже собрались прийти и забрать их».
«Да уж. Конечно, она немного привирает, даже местами откровенно врет. Эта женщина просто обижена тем, что жила ради чужих интересов и взращивала не надежду человечества, а просто слуг для аристократов. Уверен, она собиралась просто уехать из страны и оставить детей. Но в последний момент у нее родился план, как наказать тех, кто ее обидел. А меня выбрала потому, что я лекарь и смогу самостоятельно обучить воспитанников монастыря. Но это не точно. Ведь обратись, Агнесса, к кому-то более влиятельному, и бывшие спонсоры не смогли бы ничего сделать. Но она пришла именно ко мне, осознавая, что род Булатовых пока недостаточно силен. По крайней мере, так считают люди. А значит, мне в любом случае объявят войну. Но не отказываться же из-за такой мелочи от одаренных. Пусть из 300 лишь у 120 дар целительства, но и этого уже достаточно. Так что не стал откладывать, и, ответив Агнессе согласием, приказал снарядить самолет. Отправился на своем личном и в качестве прикрытия прихватил с собой боевой. Странно, что Черномор не забывал его. Все же сейчас он должен разбираться с иномирцами. Но, видимо, 15 костюмов и 100 голубей в воздухе достаточно. Настоятельница, в свою очередь, лететь со мной отказалась. Сослалась на то, что ей там больше делать нечего, и она не хочет видеть, как родное для нее место опустеет и закроется навсегда. Ладно, главное, чтобы она выдала мне все официальные бумаги с подписями и печатями. Теперь забрать детей можно официально, и проблем с законом не будет. Всю дорогу размышлял над тем, ловушка это или действительно мне отдают детей. Также отправил голубей на поиски засады, но те вернулись ни с чем. По их словам, мы действительно летим в монастырь, расположенный в глуши. Добраться сюда по земле крайне сложно, только по реке или по воздуху. Но стоило нам приблизиться, как рация в кабине пилотов ожила. Меня сразу вызвали, так как разговаривать неизвестный собеседник хотел только со мной. Точнее, он потребовал срочно вызвать главного, и пилоты не стали возражать.
«Говорит граф Будаков,
«Представьтесь!» — послышался требовательный голос. «А у вас разве не отображается на радаре?» — удивился я. «Это борт рода Булатовых».
«Не знаю такой фамилии!» — грубо ответил незнакомец.
«Хотя почему же незнакомец? Теперь я его знаю и хорошо запомнил эту фамилию».
«Это не моя проблема», — вздохнул я.
«В любом случае, вы должны развернуть свой борт и покинуть эту местность. Здесь расположен приют, и вы не имеете права вторгаться в воздушное пространство над ним».
Причем он говорит так, будто уверен, что я выполню его приказ. Наивный, конечно.
«А ты кто такой, чтобы мне указывать?»
«Не похож на настоятеля, если честно». Ответом мне последовала тишина. Видимо, Будаков не привык к отказам.
«Еще раз рекомендую покинуть эту местность», —
ответил он через несколько секунд.
«Покину, конечно, как только заберу из приюта всех детей», — усмехнулся я,
и на этом завершил сеанс связи.
«Господин, а вы ведь специально их провоцируете сейчас, да?»
— спустя минуту поинтересовался старший пилот.
«Ну так ведь веселее. Как минимум, они такого точно не ждали и вряд ли успеют прилететь», — усмехнулся я.
Интересно было бы посмотреть, что сейчас творится у тех аристократов, как они созваниваются и не могут понять, правду я сказал или нет. Ладно, совсем скоро узнаю, каков будет их ответ. Но сейчас это совершенно не важно, и задумываться об этом раньше времени нет никакого смысла. Вскоре самолеты приземлились прямо у ворот монастыря, и гвардейцы принялись оцеплять периметр. На улицу выбежали десятки бойцов. Один боевой костюм остался в трюме в качестве прикрытия. Для него это привычно, ведь без крайней необходимости нет смысла тратить его энергию. Впрочем, в последнее время ожидающему костюму стало не так скучно. Ведь с ним всегда остается защитник. Его тоже лучше лишний раз не показывать. Помимо гвардейцев, взял с собой Мирабель и Белмора, а еще несколько десятков женщин из штаба. Они работают у меня в основном операторами и на прочих вспомогательных должностях. Хотя есть и те, кто решил стать полноценными бойцами. И сейчас они очень пригодились. Все же они больше подходят для работы с детьми. Как минимум, им так будет спокойнее. До последнего сомневался, что в одном месте может быть сразу столько лекарей. Но оказалось, что Агнесса почти не врала. Хотя я вмешался бы в любом случае, раз уж пообещал. Вышел из самолета и направился сразу к воротам монастыря. Увидел, как высыпали на улицу воспитанники. Некоторые запаниковали, другие с любопытством разглядывали нас. Увидел, как паренек выронил миску с кашей и смотрел на наши самолеты с открытым ртом. Но вскоре к нему подошел двухметровый гвардеец с пулеметом и протянул ему конфетку.
«Не грусти, малец!» —
пробасил он и отправился занимать удобную оборонительную позицию. На всякий случай. Бойцы быстро оцепили периметр, а затем отчитали, что врагов здесь нет. Разве что старшие воспитанники смотрели на нас с нескрываемой враждой, но никаких действий не предпринимали.
«Не переживай, дети меня любят»,
— Мира положила руку мне на плечо. Мы как раз дошли до внутреннего двора монастыря, где собрались почти все воспитанники.
«Привет, милашка!»
Мирабель улыбнулась девочке лет 8, и та сразу заплакала.
«Кто вы такие и зачем прибыли?»
К нам вышел парень лет 20. Он приобнял рыдающую девочку, и та сразу успокоилась.
«Уверяю, мы прибыли с миром».
«И с мирой. На случай, если миром решить не получится.
Так что прошу вас собраться здесь и выслушать меня».
«А с чего мы должны выполнять приказы?» —
прищурился тот.
«Ну, как минимум с того, что у нас есть оружие», —
пожал я плечами.
«Аргумент, однако», —
согласился паренек и окликнул остальных, чтобы собирались во внутреннем дворе монастыря. «Тут как раз достаточно места и довольно тихо. Меня все услышат».
«От вас требую одного — содействия», —
обратился ко всем, как только воспитанники собрались и затихли.
«Вот документ от вашей настоятельницы»,
— поднял над головой бумагу. «Да, вряд ли кто-то ее рассмотрит внимательно. Но я мог ее и не показывать.
Все же у нас есть оружие, и оно позволяет не разбрасываться другими аргументами».
«Отныне ваш монастырь закрыт. Агнесса просила принять вас к себе, и я согласился».
У меня есть своя школа, детские сады, общежитие. Вы получите отличное образование и все условия для комфортной жизни на время обучения». Я окинул внимательным взглядом всех здесь собравшихся. Вижу, что заинтересовал их. «Но у вас все равно выбора нет, так что прошу поверить мне на слово. Я не причиню вам вреда. А еще...» Вытянул вперед руку и зажег над ладонью целительное пламя. Небольшой огонек, но на этом уже достаточно, чтобы произвести впечатление. «Я такой же, как вы», — задумался на секунду и решил влить побольше энергии. «Только чуточку сильнее». Миниатюрный огонек сверкнул, и в следующее мгновение в небо ударил столб ревущего пламени. «Упс, кажется, я переборщил». Последние несколько дней Толя не мог найти себе места. Он и еще несколько его товарищей случайно подслушали разговор настоятельницы с монахинями и узнали, что их бросили. Причем бросили давно, и вся эта учеба была только для того, чтобы угодить каким-то аристократам. Оказалось, что служат они не для каких-то высших целей. Не ради добра, а чтобы в будущем лечить важных особ, причем бесплатно. И пусть у Анатолия не совсем лекарский дар, но его тоже в любом случае заберут отсюда. Все же его дар близок к лекарскому искусству, а в чем-то бывает даже полезнее. Но каково было удивление воспитанников, когда их не забрали отсюда, а, можно сказать, украли. И что еще удивительнее, так оказалось даже лучше. Все же они узнали, что это не один из тех аристократов, а совершенно другой. И его лично попросила Агнесса, а ей дети верят всем сердцем. Причем этот аристократ оказался вполне себе неплохим человеком. Общался с ними нормально, без лишнего напускного пафоса, успокаивал их. При этом оказался таким же, как и они. Но самым весомым аргументом, почему стоит отправиться с ним без лишних вопросов, стало то пламя, ударившее в небо. Старший учитель Евстафий как-то показывал ученикам, какое целебное пламя он может создать. Чтобы впечатлить их, он выложился на полную и потратил немало сил, чтобы создать огонек высотой в пару сантиметров. И это уже весомое достижение, о котором могут мечтать лишь немногие. Вот только этот аристократ создал пламя высотой в 15 метров. И Анатолию почему-то показалось, что новый господин сделал это случайно. Просто не сдержал свои силы и потому показал чуть больше, чем планировал. Первым делом стоило нам прилететь, провел осмотр каждого из новоприбывших. Пусть в монастыре было достаточно лекарей, но их знания слишком скудны, чтобы замечать скрытые хронические заболевания. Или же те, которые проявятся только в будущем. Правда, ничего серьезного у детей не было, так что много времени осмотр не занял. Тем временем мои люди распределяли будущих учеников по классам и садам, подбирали им подходящее жилье и занимались прочими организационными вопросами, в то время как я решил лично провести экскурсию и показать детям, как у нас здесь обстоят дела. Все же мало кто поверил, что такие школы могут существовать где-то в империи, да и вообще в мире. Сначала новоприбывшие удивились тому, что внутри школы все ходят в единой форме. Явно не дешевые темно-зеленые мантии, дорогая удобная обувь. У всех на одежде и сумках нашивки с изображением герба рода Булатовых. Как я уже и говорил, обучение здесь совершенно бесплатно. Мы принимаем сирот, бездомных, и требуем лишь усердия в учебе и верности, заключил я, показав несколько учебных классов и коридоры школы.
«Не, так не бывает», —
помотал головой один из старших воспитанников монастыря. Паренек лет 18, довольно высокий и крепкий. Явно тренировался не только в лекарском искусстве, но и не забывал про свое тело. «Правильно, сражаться должен уметь каждый». «Не веришь?» — окинул взглядом коридор и подозвал к себе первых попавшихся учеников. «Сразу троих». Они как раз стояли ближе других и что-то обсуждали между собой. «Ученики, назовитесь, откуда вы прибыли сюда?»
«Я сирота из Северодвинска»,
— сразу ответил первый.
«А моя мать работает здесь учителем», — отозвался второй.
«А я из сопряженного мира. Вы купили меня и моих родителей на рынке рабов и...»
«Так, малец, иди отсюда!» Я подтолкнул особо разговорчивого иномирца и повернулся к остальным.
«Да уж, какое богатое воображение у этого мальчишки!»
Тот ничего не понял, но поспешил убраться подальше. Я же продолжил демонстративный опрос учеников.
«Так, расскажите, кто-нибудь ущемляет вас в зависимости от происхождения?»
«Нет, господин, ко всем здесь относятся одинаково хорошо», —
ответили они хором. «Я провожу экскурсию для новеньких. Можете сказать им, хорошо здесь или нет?» Учеников тут же окружили воспитанники монастыря и стали засыпать их вопросами, а я решил пока не встревать. Пусть услышат все из первых уст. Тем временем ко мне подошли два учителя, хотели что-то спросить, но я попросил их подойти позже, как-никак нужно закончить экскурсию.
«А еще у меня раньше постоянно насморк был, и господин вылечил меня. Хотя теперь не получится пропустить уроки из-за болезни», — вздохнул ученик. «А если попытаешься, то действительно заболеешь, так что лучше не рисковать».
«А какие здесь есть предметы?»
— поднял руку паренек в безразмерных очках.
«И можно ли выбирать предметы по интересам?»
«Проще перечислить, каких предметов здесь нет»,
— усмехнулся сирота из Северодвинска.
«А какие твои любимые?»
«Я люблю математику и имперскую литературу. А для души занимаюсь живописью и учусь играть на скрипке», —
перечислил тот.
«Тут еще и скрипка есть»,
— послышались удивленные возгласы.
«Здесь все есть. Хоть скрипка, хоть снайперская стрельба, хоть танцы. Есть даже кружок танкистов».
Ученики явно гордятся тем, что учатся здесь. И это меня радует. Видно, что у детей есть стремление к знаниям и умениям. А это главное в процессе обучения.
«Да ну!
Я всегда мечтал научиться стрелять по мишеням», — вздохнул паренек в очках.
«Жаль, что не смогу попасть на эти занятия. С моим зрением мне даже рогатку не дают.
Ай! Проблема решена», — усмехнулся я.
«Это был целебный щелбан. Можешь снять очки». Странно, что ему не поправили зрение раньше. Насколько помню, в этом мире можно было решить проблему паренька даже технологическими методами. Все же медицина здесь не настолько бессильна. Впрочем, этот монастырь был настолько далек от цивилизации, что неудивительно. Да и вряд ли у этого паренька были деньги на дорогостоящую операцию. Все эти дети либо сироты, либо попросту не знают о существовании своих родителей. Насколько я понял, аристократы занимались поиском одаренных из числа простолюдинов и доставляли их в монастырь. Причем любыми методами. Возможно, даже подстраивая смерть родителей, если это было необходимо. Так что отдавать им детей в любом случае было недопустимо. Закончил экскурсию тем, что показал детям их новое жилище. Общежитие построили совсем недавно, и рассчитано оно было на группу беженцев из Северодвинска. Но теперь магам придется поработать сверхурочно. Можно урезать их обеденный перерыв на пару минут и взять еще 3 минуты из перерыва на ужин. В общем, придумают, как ускорить строительство. На то они и маги земли. Хотел показать старшим воспитанникам лазарет, познакомить их со своими нынешними учениками, но меня отвлек телефонный звонок.
«Эх», —
вздохнул я, увидев, что звонит имперская канцелярия.
«Слушаю». «Добрый день, господин Булатов».
Как-то особенно радостно поприветствовала меня девушка на том конце провода. А ведь до этого момента я был уверен, что в канцелярии работают одни мужики. Причем один скучнее другого, голоса у них всегда сонные и безэмоциональные.
«Я звоню вам, чтобы пригласить вас на церемонию награждения».
«Извините, что перебиваю. Просто приглашение подразумевает под собой, что я могу отказаться. Так что я, пожалуй, откажусь». Девушка что-то пыталась сказать, но я уже сбросил вызов. «Так, что там по плану?»
«Точно, показать лазарет».
«А теперь я покажу вам...» Договорить не успел, снова зазвонил телефон. «Да, Булатов на связи».
«Господин Булатов, вы должны прибыть на церемонию награждения».
Позвонили с того же номера, но в этот раз голос был мужской и куда более скучный.
«Она начинается уже через 2 часа, и я...»
«Все равно не успею», — пожал плечами и сбросил вызов. «Так, что я хотел вам показать?»
«Лазарет!»
— воскликнули хором старшие воспитанники.
«Точно. Пойдем. А это еще кто?»
Посмотрел на экран. Теперь звонили с незнакомого номера. Булатов слушает.
«Говорит генерал Южной армии Прошкин Юрий Филатович, как ваш непосредственный командующий, я приказываю вам срочно явиться на церемонию награждения».
«Юра, вот ты хорошо подумал, прежде чем звонить мне», — вздохнул я. «Я ведь действительно могу приехать».
«И наградить тоже могу. Целым букетом несмертельных, но очень неприятных болячек, например».
«Давай-ка ты по-хорошему положишь трубку, и мы сделаем вид, что этого разговора не было. Хорошо?»
«Но...»
«Ладно, как временный представитель батальона «Гордые», передам твои слова своему командиру, Денису Коганову. Он вам перезвонит, и вы с ним все обсудите сами. Договорились?»
«Не надо»,
— выпалил тот. Так что мне оставалось лишь пожать плечами и завершить звонок. Странно, когда генерал так боится майора. Хотя это кажется странным, если не знать Коганова лично. И не видеть своими глазами, на что способен его батальон. «Наш лазарет рассчитан на 1000 коек. Также там есть учебные классы, и в ближайшее время их станет значительно больше». Повел своих будущих учеников в сторону нашей лечебницы, но остановился на полпути.
«Господин Булатов, а может, вы сразу будете посылать их куда подальше?»
— предложил один из воспитанников, заметив, что у меня снова зазвонил телефон. «Если хочешь, можешь сам это сделать», — протянул ему трубку, и тот ехидно ухмыльнулся. Но стоило ему посмотреть на экран, как улыбка сразу пропала с лица, и сам он резко побледнел.
«Чё ты? Давай, пошли его уже подальше». «Ну-ну-ну, там император»,
— стуча зубами, проговорил он.
«Да, там император», — вздохнул я и ответил на звонок. «Слушаю, Ваше Величество».
«Михаил, вот что ты за человек такой?» — устало проговорил старик.
«Ну нет у меня времени. Мне детей надо пристроить. Сейчас сражение идет, а еще...»
Огляделся по сторонам, пытаясь придумать хоть какое-то оправдание.
«Не знаю, гусей покормить надо».
«Михаил!»
«Я в столицу за 2 часа не доберусь».
«Михаил, награждение будет в Архангельской резиденции», —
еще более устало проговорил император.
«Журналисты уже собрались, так что жду тебя».
На этом он завершил звонок, а мне оставалось лишь приказать готовить транспорт. Лететь на самолете из пригорода Архангельска в сам Архангельск было бы глупо. Дольше взлетать будем, так что из ангаров начали выкатывать броневики и городские автомобили повышенного комфорта. Но лазарет воспитанникам все равно показал. Точнее, приказал это сделать Романову. Заодно и познакомиться, ведь он теперь здесь вместо учителя. Я пишу книги, он их читает и усваивает новые знания, после чего передает их по цепочке. А с его непомерной тягой к знаниям цепочка получилась довольно удобной. Резиденция императора расположилась на берегу моря, как раз на противоположном от меня краю города. Хорошо, что до центрального порта отсюда довольно далеко. А то ведь я даже не знал о существовании императорской резиденции в этом городе. Мог случайно задеть во время своих диверсий по объектам Мамоновых. Кстати, надо будет отправить к ним разведчиков и диверсантов. А то в последнее время стройка там ускорилась. Хотя, с другой стороны, мой порт и так не справляется с возросшей нагрузкой. Около главного входа в резиденцию все оккупировали журналисты, потому пришлось пробиваться сквозь эту толпу. Благо, взял с собой недавно исцеленных гордых. Дело в том, что они не самые деликатные телохранители и очень уж четко выполняют приказы. Если сказано, что ко мне никто не должен прикоснуться, значит, в метре от меня будет мертвая зона. Разве что пришлось уточнить, что применять оружие по журналистам нежелательно. Но дело в том, что гордые сами по себе оружие. Так что спустя несколько секунд проход в резиденцию был полностью свободен, а несколько не самых понятливых журналистов отправились в ближайший травмпункт. Прямо при входе меня встретил дворецкий и проводил сразу за трибуну, где меня уже ждал император. Все же прибыл я точно в срок, и церемония награждения уже началась. Передо мной медали успели вручить нескольким гордым, офицерам других подразделений, и только после этого очередь дошла до меня.
«Граф Булатов отражал нападение персов.
император повесил мне на грудь награду в виде щита.
«Участвовал в атаке на Северодвинском фронте».
Следующая награда уже изображала из себя меч.
«И принимал участие в нескольких секретных операциях».
Еще несколько различных орденов заняли свое место.
«Сыграл ключевую роль в захвате бастиона и его защите от контрудара персидской армии, за что награждается орденом мужества».
Еще одна медаль, и мне будет тяжело стоять. Хотя на самом деле так даже лучше. Ведь если бы меня каждый раз вызывали на награждение после каждого подвига, пришлось бы потратить куда больше времени. А так, наградили оптом, и снова могу быть свободен. Очень удобно. Мне выдали еще несколько орденов, после чего церемония награждения наконец завершилась. И началась часть, в которой я должен был дать интервью.
«Расскажите, как вы смогли успеть поучаствовать в войне с Персидским царством и с иномирцами?»
«По нашим данным, вы сами вызвались участвовать в сражении с иномирцами. Это так?»
«Как вы объясните воровство детей? Зачем вы украли 300 сирот? И что заставило вас пойти на такой шаг?»
Последний вопрос заставил меня удивиться. Впрочем, не только меня. Гул голосов тут же стих, и все смотрели то на меня, то на ликующего с виду журналиста, что и задал этот вопрос.
«Чего-чего?»
— переспросил я.
«Буквально 8 часов назад поступила информация сразу от нескольких уважаемых аристократов. Они подняли вопрос в своих регионах, что вы украли детей из монастыря».
«Ага. Вот так, значит. Решили сразу не объявлять войну, а похоронить меня в медийном поле. Даже журналиста успели нанять, чтобы он задал мне этот неудобный вопрос. Хотя, возможно, я наговариваю. Журналист мог сам узнать об этом. И в таком случае не задать подобный вопрос было бы неправильно».
«Украл, значит?» — улыбнулся я.
«Ну, конечно же, украл. Это ведь монастырь, который находится под их патронажем. Вот только дети там, когда я прибыл, были голые, босые и голодные. Деньги не поступали в должном количестве или уходили куда-то на сторону. Не буду утверждать, что это похоже на какую-то схему по отмыванию денег, но мне так почему-то показалось. Но ведь...» — попытался задать мне еще вопрос тот же журналист, но я поднял руку. «А если хотите убедиться в правдивости моих слов, я приглашаю вас лично к себе в имение. Покажу официальное прошение от матери-настоятельницы забрать бедных детей».
Не зря же я все это официально оформил.
«Также вы можете сходить в мою школу и спросить у детей, каково им живется у меня».
Зал взорвался аплодисментами и радостными возгласами, а я, наконец, смог уйти со сцены. Вскоре журналистов попросили уйти, а меня пригласили в кабинет императора. Он захотел лично со мной поговорить. И мне почему-то кажется, что неудобные вопросы на сегодня не закончились.
«И все же...»
— стоило мне войти в комнату, как ко мне сразу обратился старик.
«Ты зачем детей украл?»
«Нет, ну я...»
«Ладно, неважно», — махнул он рукой. «Меня больше интересует, что это такое было недалеко от престола грешника. Ты действительно напал на форт? Зачем?»
«А почему бы и нет?»
«Что? Ты же понимаешь, насколько это серьезно?» — нахмурился старик.
«Я все понимаю. Вы готовите нападение, собираетесь силами, но делаете это настолько долго, что я не выдержал и решил немного повеселиться.
Думаю, лучше отвечать честно. Тогда тебя не заподозрят во лжи.
Хотя в этот раз мне кажется, что император не особо верит в мои слова».
«Ты понимаешь, какие последствия могут быть у твоего веселья?»
— воскликнул он.
«Конечно, понимаю. Иномерцы уже пришли через портал, чтобы отомстить».
«Сколько их? Требуется помощь?»
— снова нахмурился император.
«Да зачем? Их там около 6 или 7 тысяч. Я уже гвардию отправил», — отмахнулся я.
Мы еще некоторое время пообщались с императором. Не знаю, почему его так интересовали результаты атаки на тот иномирный форт. Спрашивал, удалось ли нам взять пленных, и интересовался, причастен ли я к взрывам в самой крепости. И вот на эти вопросы отвечать честно уже не вариант. Хотя он напомнил мне, что того лорда нужно все же допросить. Он точно владеет какой-то ценной информацией. Через полчаса я уже отправился домой. Но, отъехав на несколько километров, приказал остановить колонну. И спустя минут пять в окно моей машины залетел голубь. «Ну что?»
«Ур-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р
беспокойство. Курлык мог бы и так рассказать, но он сейчас занят. Потому пришлось импровизировать. Выдать одному из голубей офицеров диктофон и заставить его проникнуть в вентиляцию особняка.
«Кажется, информация по Булатову устарела», — послышался голос императора из динамика диктофона. «Нужно ее обновить».
«Слушаюсь, Ваше Величество», — ответил уже другой голос.
«По нашей прежней информации, 7000 иномирцев должны были перемолоть его гвардию. Но, судя по словам Михаила, такие силы для него теперь не проблема», — задумчиво проговорил старик. А я рассмеялся.
«Да уж, вы даже не представляете, насколько эта информация устарела. И это я еще не закончил лечение гордых».